Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, друзья! Добро пожаловать в передачу «Витраж», наш очередной выпуск, очередное путешествие. И сегодня вас ждет путешествие в Средние века. Мы будем говорить о том, как иллюстрировали Библию в Средневековье. Я с радостью приветствую искусствоведа Ирина Языкова. Ирина, добрый день.
Добрый день.
Ну вот, отправимся в Средние века. Но хочу напомнить, что у нас передача всегда строится как диалог, друзья. Сегодня будет много очень интересных иллюстраций. Больше, чем обычных. У нас сегодня будет прямо слайд-фильм, можно сказать. И, пожалуйста, пишите, как вам это отзывается, как вам эти иллюстрации, помогают они вам почувствовать как-то библейские образы, не помогают, нравятся, не нравятся. Это тоже интересно, даже вот такое простое мнение ваше. Мы обязательно прочитаем его.
Тем более, что я думаю, что будет много такого экзотического.
Будет много экзотического, да. Ну что ж, Ирина, предоставляю тебе слово.
Ну, это действительно путешествие, путешествие во времени, путешествие в разные страны. Тема наша неохватная, поэтому мы просто островки какие-то обозначим. Может быть, мы когда-то еще раз к ней вернемся, потому что, несмотря на то, что книга в Средневековье была предметом очень особым, и мы об этом тоже поговорим, редким, книг сохранилось довольно много. Вот, сейчас я включу демонстрацию экрана. Да, книги. Сначала, и мы прямо начнем с такой необычной формы для нас книги, потому что поначалу, вообще в древнем мире, книга была в виде свитка. Вот Ветхий Завет или Тора. Вот так, такими книгами до сих пор пользуются в синагогах, когда читают Священное Писание. Да? Вот. Ну и такие книги тоже оформляли. Вот видите, есть свитки Торы, которые оформлены красивыми орнаментами. Почему книга, появилась вообще идея иллюстрировать книгу? Потому что книга была не просто предметом, вот как сейчас, предметом обихода. Да? Мы подходим к полочке, берем любую книгу, читаем и так далее. Книги были очень редкие и очень дорогим, дорогой вещью в Средневековье. Их читали, как правило, вслух, как правило, стоя. Вот для этого вот такие, вот как я вот сейчас показываю, даже подставочки существовали, причем не пюпитры, да, не только в храмах, да, потому что книга, прежде всего, читалась на богослужении, мы будем говорить о Библии. А главная книга – это Библия. Собственно, само слово «Библия» и значит «книги». Да? То есть когда говорили о книге, говорили в Средневековье прежде всего о Библии. Да, какие-то светские книги появились гораздо позже. Ну, там были разновидности, были часословы, были там еще какие-то, могли быть хроники и так далее, их тоже переплетали. Вот появился в раннем Средневековье появился так называемый кодекс. Кодекс это от слова латинского «обрубок дерева», потому что поначалу даже еще в античности существовали глиняные таблички, глину наносили на дерево и сшивали их. Ну, вот. Ну, естественно, их много нельзя было сшить, обычно это были диптихи, то есть две таблички и на глине писали, вот, или на воске, на дерево наносили воск. Вот. А в Средневековье появился другой материал, из которого делали книги. Это пергамент. Пергамент делали из кожи обычно теленка или ягненка, тонко выделенный. И вот слово «фолиант», которое все наверняка знают, да, это от слова «лист», «фолио», «лист». Вот самый большой как бы вариант – это когда вот цельную шкуру не делили, не резали на более маленькие. Хотя в Средневековье книги были и в размер ладошки. Но самые распространенные книги, особенно для богослужений, были фолианты. Вот так вот огромную книгу, которая была метр или там полметра, клали на пюпитр и читали.
Вот. Ирина, а вот интересно, ведь в основном-то люди были неграмотными. И они слышали, скорее всего, в церкви Евангелия во время
богослужения. Конечно, конечно. Грамотными были монахи и священники, духовенство. Потому что они, во-первых, должны были читать книгу во время богослужения, а простой народ слушал. Вот. Ну и потом были ученые-монахи, там мы вот говорили уже с вами о переводчиках Библии, в том числе о святом Иерониме Средонского, 4 век, то есть ранее. Ну и, конечно, евангелисты были люди грамотные, они писали, а потом и там или апостол Павел, там, а потом их произведения, Евангелие или там послание апостола Павла читали вслух всей церкви. Вот. Конечно, люди слышали книгу, да, прежде всего.
Я просто что хотела, подумала о чем, что насколько же нам сегодня доступнее Слово Божие.
Да.
Сначала, во-первых, благодаря печатному станку, всеобщей грамотности. Меня вот к этой мысли подтолкнуло то, что ты сказала, что очень ценили книги, да?
Да, ценили.
А сегодня вот мы можем оценить вообще то, что эта книга так близко к нам, Слово Божие. Оно вот просто, вот уже просто само просит, возьми, прочитай меня, да?
Да, да, люди, да еще полвека назад, даже ну, чуть меньше, Слово Божие не, по другим причинам было недоступно, когда по идеологическим причинам
давали жить. Да?
Конечно.
Но мы сегодня просто как в раю живем, можно сказать.
Конечно, конечно. Ну вот, может быть, в этом смысле наша передача сегодня будет интересна, потому что вот это отношение к книге было действительно в Средневековье другим. Книгу оформляли, книгу раскрашивали, потому что книга считалась храмом слова. То есть книга, прежде всего, Библия. Вот видите, я вам показываю разворот такого средневекового кодекса, манускрипта, то есть то, что писалось, вручную писалось, украшалось прекрасными вот такими красками, яркими. И, кстати, вот они сохранили большей частью свою вот эту вот яркость и красоту до сегодняшнего времени. Более того, книги богослужебные особенно украшали и сверху, да, поскольку это Евангелие, его выносили торжественно, или там Библия, да, ну, чаще всего Евангелие, что больше всего читается на богослужении, его обложку украшали вот такими, например, металлическими или из кости вырезанными, или по коже тисненными рисунками. Ну, как правило, это Христос и четыре евангелиста, или символы евангелистов, или вот здесь ангелы. Вот, или вот такая вот, да, вот здесь как раз символы евангелистов, чего тут только нету. Здесь даже драгоценные камни вставлены, потому что книга была драгоценна. Книги относились так же, как храм. Храм украшался, храм вмещался в святыню, и книга, тем более, а Библия, она была драгоценна.
Очень мне нравится такое отношение. Могли бы позаимствовать мы тоже из средних веков. Такое вот книга, как храм. Храм Слова Божьего, храм Слова вообще. Ирина, сделаю небольшую паузу. Напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Друзья, хочу поблагодарить всех, кто нас смотрит, кто участвует, кто пишет свои отзывы, и всех, кто нас поддерживает материально в том числе. И хочу напомнить, что в описании эфира в прямых сетях вы найдете ссылку на наш сайт «Теос Медиа», пройдя по которой вы можете сделать пожертвование, поддержать нас, помочь делать нам эти выпуски, способствовать тому, чтобы люди слышали о христианском искусстве, о христианской культуре. И напоминаю, что сегодня мы говорим о том, как иллюстрировали Библию в средние века. И, пожалуйста, не стесняйтесь, делитесь своими впечатлениями от того, что вы видите, слышите. Сегодня будет много очень интересных иллюстраций. И, может быть, давайте пофантазируем, а если бы сегодня выпускали такие Библии вот с такими иллюстрациями, с такими удивительными картинками, помогло бы нам это лучше воспринимать текст? Или мы уже такие, ну, что нам не нужно картинок, мы вот текст читаем, и все у нас хорошо получается и так понимать, и воспринимать. Вот хотели бы вы, чтобы сейчас в наш 21 век появились такие вот издания? Ну, кто знает, вдруг появится. Вдруг мы поговорим об этом.
Ну, во-первых, на самом деле появляются время от времени факсимильные издания появляются старых средневековых библий. И я знаю, что есть любители нового.
Тогда, знаешь, давай по-другому зададим вопрос. Хотели бы вы иметь такую Библию с такими иллюстрациями? Да. Помогло ли бы вам это лучше, ну, глубже понимать ее содержание?
Ну вот если мы, как говорится, входим в этот храм слова, да, мы открываем эту книгу. Чаще всего, как я уже говорила, переписывали и иллюстрировали Евангелие, особенно вот тетра-Евангелие, четыре Евангелия вместе. Вот. И каждое Евангелие открывалось такой красивой заставкой, красивыми буквицами и изображением евангелиста, то есть как бы автора этого Евангелия. Как бы мы вместе с ним прочитываем это Евангелие. Вот он сидит, пишет на свиточках как раз, да, у него и кодекс лежит, и свиточек, вот, а вокруг вот цветы, птицы, то есть такое райское состояние. Вообще рай, да, это то, что прочитывается вот во многих орнаментах, которыми украшены Библии христианского Востока и христианского Запада. Как я уже говорила, что в Средневековье в основном использовался пергамент, то есть тонко выделанная кожа, а бумага появилась только в XIV веке. Ну, чуть-чуть раньше она в Европу поступила через арабов, а арабы взяли еще раньше там на Дальнем Востоке. Вот, считается, что в Китае изобретена бумага. Ну, в обиход она вошла вот не ранее 14 века, 14-15. Но идемте дальше, потому что не только страницы, но каждая буковка, вот заглавная буква каждого там, скажем, вот это вот, Псалтирь, да, потому что Псалтирь книга тоже, которую очень много иллюстрировали и отдельно переписывали. Вот Евангелие и Псалтирь, наверное, самые читаемые книги в Средневековье. Ну, Псалтирь, потому что это сборник молитв практически. Вот по нему молились. И каждая буковка, вот начало псалма оформлялась вот так вот, вот так вот прекрасно. Да? То мы показывали вам такое византийское Евангелие, а здесь вот западноевропейская рукопись. Сегодня мы в основном посмотрим западноевропейские рукописи, потому что это отдельный мир, да, Византия и Древняя Русь – это еще больший мир. Может быть, когда-то мы к этому еще вернемся. Ну, вот такие буковки, да, вот, казалось бы, одна небольшая буковка, да, но как она красиво сделана.
Ну, она еще, знаешь, дает такой, мне кажется, эффект сосредоточения. Ты сначала вот начинаешь вглядываться в этот рисунок, в эту буквицу, и потом, может быть, более сосредоточенный текст воспринимаешь. Ну, так вот я по себе сужу.
Может быть. Угу. Может быть. Ну, идемте дальше. У некоторых рукописей так называемые маргиналии, то есть когда изображение не внутри самого текста, а на полях. Вот так называемые маргиналии. Ну, в данном случае я показываю византийскую, греческую рукопись. Ну, западноевропейские рукописи тоже этим отличались. Вот. Еще одна рукопись, где я хочу показать, что поскольку книга была очень дорогой, поскольку на одну большую там, Библию могло даже целое стадо там, телят пойти, да, это очень дорого, это очень дорого. Книги ценились, ну, на вес золота буквально. То часто использовали одну рукопись, могли использовать несколько раз. И получалось так, то, что это называется палимпсест. То есть когда поверх одного текста, счищая его, писали другой, а текст тот же проступал. И вот мы здесь это хорошо видим, как проступают буковки текста предыдущего. А может быть, здесь счистили для того, чтобы поместить вот этот тоже эпизод из истории Давида, когда он вот победил Голиафа и уже отрубает ему голову.
Ирина, вот здесь есть такой вопрос.
Да.
Спрашивает слушатель, не сначала слушает, а спрашивает о разнице между русским и европейским средневековьем. И говорит, это же не богослужебные книги, не для домашнего чтения. А, это же это не
служебные книги, конечно, это не для домашнего чтения. В Средневековье практически не было. Домашнее чтение появляется очень поздно. о том, что значит домашнее чтение. Ну, конечно, монахи в своих кельях имели книги, и они могли читать не только на богослужении, особенно если это были люди умственного труда, богословы и так далее, но их были единицы. Простой человек не имел никакой...
Ну, это понятно, да. Скажи, а, пожалуйста, а вот насчет разницы между русским и европейским средневековьем, что мы можем сказать?
Ну, как... Ну, как разница между европейской и русской культурой.
Нет, но здесь имеется в виду в плане, я думаю, книжной иллюстрации, наличие книг вот в обиходе. Ну, то же самое.
То же самое, абсолютно. История, просто да? Стилистически разные. Вот мы сейчас как раз посмотрим, как стилистически по-разному оформляли книги в разных частях, скажем, средневековой Европы.
Вот, извини, пожалуйста, я сразу дочитаю. Вот Евгений, здравствуйте. Евгений пишет, что, думаю, это было бы интересно, такую Библию иметь с картинкой. Я тоже.
Вот, конечно, интересно.
Я тоже за. Кто еще за, пишите.
Конечно.
Голоса, и, может быть, кто-то издаст.
Ну вот, я говорю, что поскольку это огромный мир книжной миниатюры, поэтому мы сегодня ограничились только европейским средневековьем. Вот, и вот, например, начинаем с самой, может быть, экзотики. Это ирландская миниатюра. Вообще ирландский мир даже внутри самого европейского континента – это совершенно особое христианство. Кстати, оно было ближе к сирийскому христианству даже, чем к латинскому. Вот, и монашеские традиции, и богослужение, и пение ирландское, оно вот, как ни странно, ближе вот пустынно жителям, пустынно таким монашеским монастырям, пустынным сирийской традиции. Вот. И с греческой традицией у них были связи. Вот. И они совершенно не были как бы знакомы поначалу, по крайней мере, точно, когда христианизировали, с античным миром. Поэтому, скажем, когда мы смотрим на ирландскую миниатюру, это прежде всего вот эта вот северная плетенка, это вот такие экзотические фигуры, которые, в общем, иногда прям мало угадывается, что это человеческая фигура или там ангельская, вот, но невероятно все это красиво, да, по-своему красиво. 7, 8, 9 век вот Ирландия, к сожалению, уже к 10 веку все унифицировали, римский обряд вытеснил ирландский обряд, вытеснил другие обряды. Вот. А вот это раннее средневековье показывает потрясающую вещь. Вот это так называемая кельтская книга. Mm-hmm. Кельтский монастырь, ну, это тоже слово, у нас только произносится это кельты, вот, а кельс – это те же самые вот северные народы, да, ирландцы. Вот. Вот посмотрите, например, четыре евангелиста, сейчас мы можем поговорить о том,
почему такие символы, можно да. поговорить. Да, ну, мы
сначала, да, хочу показать вот эту удивительную заставочку перед четверо Евангелием вот в кельтской книге, где вот мы видим такие, ну, экзотические, да, действительно, фигуры. Что такое четыре евангелиста? Ну, мы знаем, что есть четыре Евангелия, да, но очень рано, со второго века, сначала... Это был, высказал это Ириней Леонский, он соединил вот те четыре ангельских, как бы, как они называются, животные, да, которые окружали видение на реке Хавар, которое описывает Иезекииль, пророк Иезекииль, который говорит о том, что вот явился подобный сын человеческому на колеснице, и его окружали разные ангельские силы или вот такие вот животные, которые шли во все четыре стороны. У них было лицо человека, лицо орла, лицо тельца и лицо льва. Вот. И размышляя над этими удивительными символами, Ириней Леонский соотнес их с четырьмя евангелиями, да, четырьмя евангелистами, которые по-разному описывают Христа, да, дают историю Христа немножко по-разному. И вот, ну, там какое-то время по-разному относились, но утвердилась вот такая символика, что Евангелие от Матфея – это ангел, потому что это Евангелие начинается с родословной Христа, человеческой родословной Христа. Поэтому существо с человеческим лицом. Обычно это имеется в виду ангел. И Евангелие от Иоанна, оно, так сказать, самое высокие сферы задевает, да, в начале было слово и так далее, да, поэтому его соотнесли с орлом, да, с тем, кто летает уже выше всех. Вот, евангелист Лука говорит о принесении Христа во храм, да, сретение и о жертвоприношении, да, Христа описывает распятие как жертвоприношение, много там таких вещей, поэтому телец, да, телец как жертвенное животное, символизирует его. И Марк, лев, лев от колена Иудина, так называется Христос. И это как бы такое царское, да, Евангелие, Евангелие, которое написано для аристократической молодежи.
Ирина, а знаешь, тут Евгений пишет еще подробнее, развивает свою мысль, что было бы здорово иметь взрослую Библию с картинками, особенно для детей, чтобы они переходили с детской Библии на взрослую. Родителям было бы легче многое объяснить. Вот я тоже хотела сказать, что вот удивительно, что в этих изданиях фактически равнозначный текст и картинка. И вот в этом, мне кажется, как раз их сила, потому что ты можешь читать текст, а ты можешь смотреть на эту картинку и погружаться в эти библейские образы и размышлять о них. Вот, мне кажется, в этом большое преимущество как раз иллюстрированных таких книг.
Да, конечно, и для средневекового человека это было действительно равнозначно. Образ и слово, как в самом Христе соединяется слово и образ, так и в искусстве, и тем более в искусстве книги, соединялось образ и слово. Ну вот еще из Келлской книги такой образ Христа, в котором мы, может быть, и не узнали бы Христа, да? Но вот для ирландского, для кельтского глаза, это было очень, так сказать, удивительно, но понятно.
А вот еще такой вопрос есть. Эта Библия, она как настольная или каких форматов? Ну вот я так понимаю, что она больше, чем настольная, да?
Да-да-да, вот это богослужебная, это большая книга. Вот, как правило, то, что мы сегодня показываем, ну, я сейчас точные размеры не могу сказать, но, как правило, это большие книги, да, большие книги. Ну вот еще один ирландский такой пример, Евангелие из Дуру, где тоже, вот видите, евангелист Иоанн вот таким смешным человечком выглядит, но зато какая красивая плетенка. Плетенка как символ текущего времени, вечности, да, как, которая все вплетает в себя, жизнь человека как плетенка. И вот его же символ орел вот здесь вот рядом с евангелистом Иоанном.
И тоже вот эта символическая плетенка такая, да, вот
по периметру, да, или вот, например, лев, да, символ евангелиста Марка из другого Евангелия. Вот, но я хочу перейти уже к следующей эпохе, потому что очень интересно, бум просто книжный появляется в эпоху Карла Великого. Карл Великий, не случайно он назван Великим, это эпоха каролингов, иногда даже говорят каролингское возрождение, потому что это был первый такой, ну, большой культурный всплеск, да, когда вот даже королевская власть, она, так сказать, не просто была властью, а властью просветителей, властью тех людей, которые заботились о культуре, о просвещении. И хотя про самого короля Карла сказано, что он так до конца и не освоил по-настоящему грамотность, да, может быть, читать он еще там мог, написать он точно не мог, это для него было сложно. Это нам кажется, что сейчас все так просто, да, тогда было все непросто. Вот. Но он обращался к своей, особенно к духовенству: «Мы увещеваем вам заботиться об изучении словесности». У него было такое послание. Вот, где он утверждал, что монастыри уж точно должны быть вот книжными и такими очень грамотными людьми. Действительно, в это время, как я уже сказала, да, были, духовенство было грамотным. Он собрал вокруг себя таких очень... кстати, с них много было ирландцев, потому что он ценил ученость ирландскую, там очень был высокий процент таких грамотных монахов. Вот, Алкуин рядом с ним был, там другие. Вот, и он продвигал вот книжное дело. Вот Евангелие Годескалька – это Евангелие, написанное монахом Годескальком, но в императорской мастерской он завел такой императорский скрипторий, как, собственно, было, скажем, и в Константинополе, но среди варварских королей это не практиковалось, это все-таки был монастырский, а он именно такую царскую мастерскую завел. И вот, например, его сподвижник Алкуин, он пишет: «Нет благороднее труда, чем работать над книгой святого, и переписчик свою будет награду иметь. Лучше книги писать, чем растить виноградные лозы. Трудиться ради души первой, трудится ради души первой, для чрева трудится второй». Ну, то есть кто выращивает виноградные лозы для вина, да? «Мудрости древней и новой учителем станет, кто сочинение прочтет досточтенных отцов». Вот такой прям оду книги написал Алкуин.
Наверное, как он же... А кто это написал?
Алкуин – это философ, богослов, как раз вот в этой придворной свите Карла Великого, который окружил себя, как он называл это, Палатинской капеллой, то есть это как вот древние мудрецы окружали себя, древние императоры окружали себя мудрецами. Ну вот евангелисты два евангелиста, Марк и Лука, из этого же Евангелия Годескалька. Вот. А вот тоже замечательный, вот мне очень нравится Евангелие Эбо, потому что здесь, вот посмотрите, как красивая буквица, да, как красивый крупный шрифт, и удивительная фигура евангелиста. Это вот просто какой-то особый такой, сейчас поближе его покажу, какое-то особое отношение. Вот
Ну,
он
видно, с каким он сосредоточенностью, старанием перепишет, да.
старанием, и как будто он весь вибрирует под вот этим боговдохновением, да, потому что Евангелия писались вдохновенно.
А верни, пожалуйста, обратно. Я хотела насчет буквицы сказать.
Да, пожалуйста, вот.
Знаешь, вот я от нее просто не могу оторвать глаз. Мне кажется, такая буквица, вот она вообще как-то ну, такую атмосферу тайны создает, да? Тайное богоявление, может быть, Божьего присутствия, вот прямо подводит к этому. Какая-то она даже не тоже сказочная, но просто таинственная какая-то.
Вот они так умели. Вот тут тоже это ирландская плетенка, но она как бы уже немножко не так забивает все, но создает красивый ритм, красивую действительно. И видите, здесь употреблено золото, потому что очень часто золотую краску использовали. Писали иногда даже на пурпурном пергаменте, а пурпур очень дорогая была краска. То есть это, конечно, книги были драгоценные, и каждая книга, ну, как действительно маленький собор была. Вот. Атоновское время, тоже следующая династия после каролингов, тут немножко попроще пошло, но, тем не менее, все равно очень высокая техника вот это иллюстрирование. Вот так называемая школа Рейхенау, это такой островной монастырь очень интересный в Германии, где вот монахи жили вот в основном только перепиской и иллюстрированием или иллюминированием, как говорили, да, книг. Вот, видите, тут ангел благовествует пастухам, а здесь вот уже Рождество, то есть мы узнаем, так сказать, сюжеты. И вот картинки здесь уже не просто заставки к основному тексту, но текст идет, а потом целый разворот с картинками, то есть человек может больше смотреть этих
Прям
картинок.
может как кино, да, вот
Да, для них это было
как
кино. Мы же не
кино.
представляем, что для средневекового человека храм и книга это были самыми главными, как бы вообще, впечатлениями. Ничего он не видел. Что он видел? Ну, смену времен года, да, ну, красивую природу, которую, опять же, он видел, не выезжая особенно из своей. Ну, путешествовали там, паломничали, конечно, но не все. Вот. И поэтому вот эту красоту, да, он видел в храме или видя книгу, да. Ну, книгу где он мог увидеть? Опять же, или в храме, или в монастыре. Дома мало у кого были книги. Очень ученых людей только, а их тоже было единицы. Вот опять же евангелист Матфей. Ну, смотрите, здесь он не просто пишет, да, а он как бы в видении предстоит, да, вокруг него вот эти ангелы, вокруг него какие-то видения. То есть тоже показан этот момент, что это не просто евангелист как переписчик, да, переписывает книгу, тихо сидя у себя в скриптории, Вот, а что он тайно видит, он видит эти все вещи.
Скажи, пожалуйста, евангелист здесь изображен? Здесь сам видит,
вот в центре, вот евангелист в центре.
Вот он в центре, ага.
Конечно.
Да, он как бы проникает тоже в эту тайну.
Он да? стоит, да? Он тайно эти проникает. А вокруг вот разные там, и цари, и ангелы, и кто тут только нет. Кого тут только нет.
Да, тоже очень такое.
Вот Авраам.
Подписан
Авраам. Вот, вот поближе так немножко, да, там можно посмотреть. Вот тут ангел, который держит этот свиток. То есть как бы он считывает с неба, да, он не сам сочиняет, а он Евангелие считывает с неба.
Очень интересно.
Вот, вот такой очень лист интересный из одного Евангелия, где вот на ослике едет Христос, да, и вот ему постилают одежды, и люди его встречают. Ну, так
а вот, вот смотри, может, у меня как-то бросилось в глаза, какое скорбное выражение мордочки у ослика.
Да, при том, что это искусство, вот, казалось бы, такое более условное, но иногда вот такие бывают очень интересные, да, детальки. Я бы сказала, даже человеческие, да, вот у него.
Он такие, как будто бы знает,
глаза,
предвидит, да. Что будет, да, дальше.
Вот, а здесь вот апокалипсис, апокалипсис тоже из школы Рахинау. Интересно, что Евангелие и Псалтирь – это то, что читается на богослужении. Но очень много иллюстраций к апокалипсису. Книги, которые не читают на богослужении ни в Восточной, ни в Западной церкви. А тем не менее, ее очень читали, и все проникались вот этими видениями, и все время высчитывали там, конец света. И сейчас мы посмотрим. Ну, это такой спокойный, я бы сказала, апокалипсис. А сейчас мы с вами посмотрим апокалипсисы, так называемые, ну, это испанские, это одного толкователя, вот, апокалипсисы, можно сказать, такой особой традиции, традиция визгодская еще, это вот готы, которые западные, которые завоевали Испанию и там образовали свои королевства, да. Был такой толкователь апокалипсиса Беатус, вот, и есть множество вот таких иллюстраций к этому Беатусу, их так и называют Беатус Моргана, Беатус там еще другой, вот. Это и на ирландцев не похоже, и на, ну, от Византии это вообще очень далеко, потому что Византия вся на классике. Да, а это вот какое-то особое такое искусство. Вот посмотрите, да, разворот книги одного из этих Беатусов, да, где здесь такой змей, там семиголовый, здесь вот какие-то ангелы. Битва идет, вот внизу падают люди, их ангелы поддерживают. Вот здесь вот кусочек отгорожен, это явно райский, а уже отвоеванный у этого зла. А вот, внизу...
а вот интересно, у них это ромашки или звезды? Что это такое по контуру?
Звезды и в то же время цветы, да, это соединяется, и звезды, и цветы. Это вот, вот такой интересный.
Очень богатое воображение у иллюстратора. Очень.
Очень. Вот еще один посмотрим. А вот это рай, например, да, это рай.
Это небесный град уже, да?
Небесный град, да. Это тоже один из таких биатусов, то есть иллюстрации вот к этому.
А в центре это агнец, а слева ангел, он меряет размеры
слева города, ангел, да? С тростью он меряет, а чуть-чуть ниже, в правой части этого внутреннего квадрата, Иоанн стоит с книгой, и он все это видит и записывает. А по периметру 12 ворот, как описано, что они все выложены, город выложены из драгоценных камней, и в воротах жемчужины, и ангелы стоят.
Вот и знаешь, что интересно, еще это напоминает такую испанскую плитку, да, какую-то. То есть они как бы свою...
Они с храмом тоже соединяют. Да. Вот, кстати, вот эти вот так называемые визготские арки тут, арабская, ее иногда называют арабская, но на самом деле она до прихода арабов уже у визготов в храмах были вот эти вот арки. Они похожи как на замочную скважину или на такую, да, подкову чуть-чуть. Вот. И плитка тоже, такой плиткой выкладывались храмы, конечно, визготские.
То есть здесь как-то соединяется и реальность, в которой они жили,
конечно.
И их фантазия, библейские пророчества, все вместе. Здорово.
Вот из еще одного Беатуса, Беатус Морганус, видите, плене, уже пленен сатана, и змей, да, тоже его ангел скручивает, чтобы все зло уже, так сказать, было поражено.
А здесь я вот хотела бы тоже обратить внимание на этот прекрасный синий фон, который дает ощущение мира, спокойствия. Вот если бы его убрать, было бы вот это вот напряжение, битва, да?
Да, у тех вот красные, там, такие желтые, тревожные тона, а здесь, да, синий.
Да, то есть, что, ну, как бы это, мне кажется, художник через это хочет сказать, что, ну, добро победит все равно, да, все будет хорошо, как бы такая мысль.
Апокалипсис заканчивается победой, победой Христа и небесным градом, и вот ангел держит такой ключ от бездны, да, куда он уже заточит врага рода человеческого.
Друзья, не стесняйтесь, пишите, пожалуйста, как вам отзываются эти прекрасные иллюстрации, вообще, как они вам помогают, приближают библейские образы для вас. И хотели бы вы иметь Библию с такими иллюстрациями? Мы вот решили опрос провести.
Вот я бы хотела иметь Библию вот с такими иллюстрациями, потому что мне так нравится. Вот это вот такой хор ангелов, да, они такие странные, с какими-то такими огромными глазами. Ну, посмотрите, как это по цвету сделано, как это сделано музыкально, как это сделано красиво, да. Это не классическая красота, но кто скажет, что это некрасиво, да, что здесь чувствуется этот ритм, этот хор, это все ангелы с разными крыльями, все в разных одеждах. Вот она, вот это торжество, да, вот
поет. Через цвет, через цвет выдается эта радость, через цвет.
Да, да, через цвет. Угу. Да. Песнь Богу и Агнцу, как сказано, да, да. Вот они поют, ангелы и хоры святых на небесах.
Давай еще почитаем комментарии. Вот Ольга пишет. Да. «Очень жаль, что сегодня не создают взрослые Библии с картинками. Я думаю, для взрослого человека было бы полезно расширить свой кругозор, особенно для тех, у кого образная память». Вот правильно. Я бы хотела дома такую Библию.
Спасибо, прекрасно. Вот покажу еще один апокалипсис, так называемый монастырский список, монастырский апокалипсис. Это французская рукопись уже более позднего времени, то мы показывали вам ранее средневековье, это уже высокое средневековье, это где-то вот 1330-е годы, и Франция. Франция более знакома с классическим искусством, тем более уже это готическое время, время, когда и известные, и античные памятники, к ним, так сказать, есть тяга, вот, но еще сохраняется такая готическая, да, такая условность и символика. И вот это тоже прекрасный цикл апокалипсиса, где, видим, стоит, значит, трубящий ангел, с неба падает огонь, да, огонь, как такой метеорит горящий.
Он просто приковывает внимание.
Да, да, да.
Невозможно оторваться. И он еще, знаешь, на что похож? На коралл.
Ну да.
Это да.
И часть вод становится красным, да, кровавым. И там и рыбы гибнут, вот рядом тут же плывет по чистым водам, да, все в порядке, рыбки там и корабли, а вот на этой части, где воды окрашены кровью, уже и люди гибнут, корабли гибнут, и рыбы.
Друзья, это передача «Витраж», напомню, посвященная тому, как в средние века иллюстрировали Библию. И вы можете тоже высказать свое мнение, нравятся вам эти иллюстрации, они вас как-то вдохновляют, раскрывают библейские образы. Или, может, вам больше нравится читать просто текст. Ну, пока вот у нас все пишут, что хотели бы такую Библию, вот Евгений тоже подтверждает, и я тоже хотела.
Мне кажется, некоторые иллюстрации такие интересные. Вот, например, из того же монастырского кодекса мы видим, как ангелы окрашивают реки, да, они... Помните, там вылили чаши гнева, и часть вод сделалась, значит, ядовитыми, кровавыми и так далее. Но как это делают ангелы? Они не просто это, они совершают это как священное действие, как богослужение. Не случайно здесь престол, на нем стоит чаша, и даже один ангел, он в таких священнических одеждах, и в руке держит маленькую книжечку. Вот я говорила, что книжечки бывают инфолио, то есть в огромном количестве листа, а есть вот такие совсем маленькие, потому что даже до сих пор у наших типографий так и отчитывают А1, А2, А5. Это же от этого идет. То есть инфолио А1, а вот А4, да, вот обычное, да, а это вообще, наверное, какая-то восьмушечка или шестнадцатая. Это вот еще от того идет.
Из
средневековых книг.
Интересное наблюдение, да.
Вот, а это тоже из этого же монастырского кодекса французского начала XIV века, где гибнет Вавилон, и оттуда выходят люди. Все-таки даже в Вавилоне были люди, которые могли спастись, да?
Праведников Бог выводит, да?
Да, да, выводит.
Из огня.
Из огня, из вот этого.
Что тоже очень впечатляюще.
Да.
Хотя ты понимаешь, что это, конечно, образ, да, но все равно сильно, очень сильно. Да, очень сильно.
Причем же они же, видите, показывают формы того времени, да, такие башни, как были, шпили, чтобы показать, что это все с нами происходит и будет происходить. Вот. Ну, как я уже сказала, одной из таких тоже популярных книг в Средневековье это была, конечно, Псалтирь. Вот я покажу просто три разных Давида. Просто очень красивые. Юный Давид, вот такой зрелый Давид, да, из разных, вот это французский. Вот такой Давид.
А здесь опять этот синий фон, так мне он нравится.
Да, да, очень часто. Да.
Ну, о небе напоминает.
Вообще синий фон любили, да. Ну, и под конец очень быстро покажу просто, потому что и другие книги тоже Библия.
Не обязательно очень быстро, у нас еще 8 минут есть.
Да, да, да. Не, ну я в том смысле, что можно было бы вообще на каждой останавливаться. Они все очень интересны, все. Ну, покажу, мы говорили в основном о трех книгах Евангелия, Апокалипсис и Псалтирь, но и другие книги Библии тоже, особенно те, которые читались на богослужении, тоже иллюстрировались. Вот, например, книга, так называемая Библия кардинала Мациевского, она же Библия Морганы или Библия крестоносцев, потому что параллельно библейскому тексту там идет еще и иллюстрация к крестовому походу. Ну, посмотрим Библию. Вот сотворение Адама, да. Это очень похоже на средневековые фрески. Или вот Ной, да, Ной, который молится, и одновременно Ной, который, да, он получил откровение, и тут же
строит
вот
ковчег уже, да.
Строит ковчег, да. Это для средневековья очень характерно совмещение этого. Или вот это рождение Моисея, да, вот видно, как... Ну, просто так, как простая сцена, да, как сцена... Только вот маленькие там лодочка показывает о том, что он приплыл по водам. Да,
смотри, вот опять синий фон. Это, наверное, что-то очень очевидно символизировало.
Конечно, для них, да? Потому что речь идет не о простом, а о священном. Угу. Синий – один из священных цветов. Вот здесь вот нет синего фона. Это история Самсона. Да, Далила ему отрезает волосы. Да, а рядом стоят совершенно в таких же, как воины в это время ходили, да, филистимляне, которые одеты в одеждах крестоносцев.
Mm-hmm.
Вот. Это перенесение ковчега, и Давид пляшет перед ковчегом.
Очень красивая миниатюра.
Очень красивая. Видите, такая архитектура тоже, а тут Мелхола показывает, что же это такое, ты себя позоришь, царь, который пляшет. Помните, да?
А вот эти люди, которые на коленях стоят, правую часть, они что делают?
А, сейчас, минутку, простите. А они заколают жертву.
Заколают жертву, ага.
Да, вот они, видите, перерезают горло баранам, эти трубят, а эти уже приготовляют уже
целый сюжет.
Приношение, потому что это ковчег, это священное действие, конечно. Еще один самый, наверное, потрясающий, самая потрясающая рукопись позднего Средневековья, даже известны его авторы, братья Лимбурги. Это часослов герцога Берийского. Его называют даже великолепный часослов герцога Берийского. Потому что действительно его иллюстрации, его миниатюры, вот, а он не очень большой, потому что если инфолио, это все-таки до метра бывали книги. Вот, а здесь... такого чтения домашнего, поэтому это, ну, может быть, вот даже меньше, чем А4, да, да, может быть, А5. Небольшая книга, но она вся напичкана удивительными иллюстрациями. Вот заглавная иллюстрация – это вот райский сад, весь сотворение Адама и изгнание из рая, да. А потом как бы развивается вот вся остальная история. Там чего там только нету, там и времена года, календарь, и молитвы, и псалмы, и богослужебные какие-то кусочки, и фрагменты из Библии. Вот, например, история Иова. Видите, Иов на гноище, и стоят рядом его друзья, которые, значит, его учат. Антураж-то французский, да, антураж, смотрите, замки французские, да, и даже обрамление такое, как в готических замках. То есть они любили это совмещать, да, священное и современное, и очень свободно этим распоряжались. Или вот потрясающей красоты лист, посмотрите, да, там каждый лист – это просто шедевр.
Встреча Марии с Елизаветой.
Встреча Марии с Елизаветой, да. Кстати, Мария держит книжку в руках, что интересно. Вот. А вокруг-то тут, может быть, вещи, которые даже не, к священным сюжетам не... Как не вот тут, например, какой-то монах, да, с медведем, другой там что-то там делает, третий там что-то ловит.
Ну, слушай, наверное, это значит то, что для вот художника или для создателя этой книги как бы Богом все проникнуто было, вся жизнь.
Конечно.
Поэтому он так пишет.
И они очень разнообразны были. У них фантазия была невероятная. Вот тут вот монах с башни, что он делает? Попробую увеличить. Он борется с улиткой. Видите, он своей пикой
улитку... А чем же улитка?
Убивает. Вот такие, да. Здесь вот, видите, какие-то существа непонятные. В общем, фантазия была у средневековых иллюстраторов великолепна. Ну, конечно, великолепно сделаны и священные персонажи. Да. Конечно, они тоже сделаны в прекрасных одеждах, в прекрасных, конечно, позах и так далее.
Или вот распятие. Ирина, сейчас я просто зачитаю тогда. Ольга пишет, что в западном европейском искусстве золотой и синий почти что синонимы. Главные цвета для изображения Царства Божьего, да? Согласна?
Ну, не совсем синонимы, но это и не только в западноевропейском, это и в Византии тоже, потому что и то, и другое имеет отношение к Царству Божьему. Да, небо и золотое сияние славы. Небо и слава – это и есть Царство Божие, конечно.
Так,
поэтому и... В одеждах Девы Марии, в одеждах Христа тоже есть и золотой, и синий. И вот в средневековых рукописях тоже золотой и синий очень часто встречаются. Вот распятие. Ну, уже, так сказать, здесь нет вольности вокруг, потому что
конечно,
ангелы изображены, но тоже потрясающе красиво. Тоже очень красивый лист. Ну, и заканчивается тоже видением апокалипсиса, но тоже по-своему, да, опять же, Небесный Иерусалим, вот ну, он и наверху, и внизу, да, как, так сказать, красивый средневековый город. Вот здесь вот Бог и Агнец, то есть Христос и Агнец, вот, и 24 старца сидят с коронами на головах, да, вот тут ангелы трубят, и, значит, вот смотрит Иоанн, как тайнозритель на все это. А рядом орел, его символ, мы помним, да, что, с вами, что символ евангелиста Иоанна – это орел, и он держит, он служит ему, он держит принадлежности для письма.
Вот как прекрасно. Пиши, говорит, пиши, хозяин.
Да, вот чернильница и такой вот футлярчик, куда стело складывали, потому что ими в это время, ну, писали уже гусиными перьями, но писали чаще такими палочками просто, да, отточенным стилом. Вот. Ну, тут странно, тут какой-то человек на лодочке плывет, он пытается этот океан переплыть и попасть, наверное, в Царствие Божие, или попасть на этот остров Патмос, где Иоанн видит это видение.
То есть, здорово, что такая связь жизни.
Да, он да? Вот иллюстратор, да, ну, это братья Лимбурги, да, известно, да, они вот стараются бытовые детали сюда
Ну, чтобы была связь, да, связь с нами, с нашей жизнью. Ирина, спасибо огромное за такой интересный рассказ. Друзья, спасибо всем, кто участвовал, кто написал. На этом мы с вами прощаемся. И до следующей встречи, в следующую пятницу. До свидания.
До свидания. Всего доброго.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.